Видите? Видите? Именно об этом Бог говорит здесь. Смотрите на это с этой точки зрения. Он ваш Бог. Он привел в действие все духовные законы, которые служат основой для жизни и благочестия в духе, душе и теле, и послал свое слово. Через эти величайшие и драгоценные обетования мы становимся причастниками божеского естества. Мы становимся причастниками этих законов, и по своему выбору и решению и действием в жизни мы приводим эти законы в действие. Он дал им существование. Мы приводим их в действие. Вы делаете это независимо от того, знаете вы это или нет. Вы либо действуете в рамках закона греха и смерти, либо в рамках закона духа жизни во Христе Иисусе. И такого не бывает, чтобы я находился где-то за рамками одного или другого. Нет, вы либо в одном, либо в другом. Например, и я забегаю далеко вперед, но я приведу вам этот пример. Я хочу, чтобы вы увидели эту картину. Закон процветания всегда работает. Закон процветания всегда работает, даже если речь идет об избытке болезни, об избытке немощи и об избытке нищеты, недостатка и зла. Это процветание в рамках закона греха и смерти. Вы можете иметь ничего в избытке. Вы можете иметь так много ничего, что не знаете, что с ним делать. И вы оказались там из-за... Видите ли, первоначально закона греха и смерти не существовало. Был закон духа жизни в Боге и его помазание. Ничего другого не было. Но вот что произошло. Сатана взял этот же самый закон. Он не способен изобрести новый закон. Эти законы от Бога. Он не может этого изменить. Если бы он мог, он сию минуту убил бы всех в этом мире. Разрушил бы его, прогнал бы Бога и начал бы все заново. Об этом и речи быть не может. И что он делает? Он берет закон веры и перекручивает, извращает его. Если что-то извращено, то чем оно является? Злым. Перекрученным, как пламя фитиля. Это извращенный, перекрученный закон. Он искривляется то туда, то сюда. Он был направлен к жизни, а теперь он направлен к смерти. Нищета, грех, смерть, болезни, немощь — все попадают в одну и ту же категорию. Теперь вы понимаете? Хорошо. Тогда давайте вернемся к началу и начнем с самого начала. Помазание действует по определенному закону. Вера действует по закону. По закону Духа жизни во Христе Иисусе. Закон греха и смерти действует по закону. Рождение свыше, крещение Духом Святым, исцеление, освобождение или финансовое процветание. Эти вещи, например, процветание, не является чем-то, что происходит случайно. Рождение свыше не является чем-то доступным лишь нескольким счастливчикам. Крещение Святым Духом не происходит случайно. Финансовое процветание не приходит случайно. Сатана пытается остановить помазание и препятствовать ему. Он антихрист. Он использует бремя и ярмо, а помазание снимает бремя и уничтожает ярмо. И сатана знает это. Когда-то он был помазанным херувимом. И он понимает это. А его задача в том, чтобы бремя не было снято, и ярмо уничтожено. Именно это он и пытается предотвратить. Он знает, что его время коротко, и именно поэтому он сейчас идет на риск. Сейчас он делает те вещи, на которые он раньше ни за что бы не решился, поскольку его давно бы не стало. Но он пытается сделать так, чтобы его не стало раньше времени. Хорошо, а что снимает бремя и уничтожает ярмо? Если бы вы знали, что именно помазание снимает бремя и уничтожает ярмо, и вы знали, что вам придется противостать этому, это сделало бы вас антихристом, не так ли? Антипомазание. Если бы вы хотели помешать мне в том, чтобы я узнал вкус настоящего лимонада, что бы вы сделали? Вам пришлось бы каким-то образом испортить лимоны, воду или сахар, или какие-то другие ингредиенты хорошего лимонада. Вы пытались бы испортить ингредиенты, не так ли? Если бы мне в руки всегда попадались одни лишь гнилые лимоны, и я думал, что все лимоны такого вкуса, я никогда не стал бы готовить лимонад, даже не думайте об этом, это кошмар. Как только я разрезаю лимон, у меня плохо от одной только мысли. Разве не так? Я не хочу никакого лимонада, вы будете его пить? Ни за что. И я сказал все это для того, чтобы пролить свет на то, что делает сатана. Все, что он когда-либо сделал, он сделал при помощи религии. Все, поскольку он привязан к закону веры. Он дух. Вы слушаете? Я скажу вам так, как я говорил своим детям, когда они были маленькие. Настройте свои улавливатели. Я собираюсь что-то сказать. Не пропустите. Будьте внимательны. Я говорю о сатане. Он не может вам ничего сделать до тех пор, пока у него нет с вами связи. Я только что установил связь. Видите? У нас обоих с моим братом есть физические тела, которые контактируют. У сатаны нет физического тела. Когда Бог заключал завет с Авраамом, у Бога не было никакой крови. Ему пришлось сказать: «Возьми животное». Но затем, когда Иисус пошел на крест, это уже была Божья кровь, не так ли? Это было Божье тело. Иисус мог войти в контакт с вами. Он мог возложить руку вам на голову, пожать вам руку, обнять вас, слава Господу. И Божье помазание наполняло вас, когда Он делал это. Но сатана не может этого сделать. Почему? Он не может вступить с вами в контакт до тех пор, пока закон веры не приведен в действие. Подождите, брат Копланд, о чем это вы говорите? Вера? Вера в дьявола? Я этого не говорил. Но тот же самый закон, который управляет верой, управляет и страхом. Страх является извращенной, перекрученной верой. Первое, что сказал Адам. Помните, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Аминь. Бог позвал, и Адам сказал «да». Первое, что произошло, когда он родился из жизни в смерть в своем духе, было то, что Бог позвал Адама, и вера Адама поднялась. Но теперь она извращена, перекручена, и вместо того, чтобы приближать его к Богу, она отталкивала его от Бога, и это называлось страхом. Вера в способность гремучей змеи нанести вам вред является страхом этой змеи. И вот что сатане пришлось сделать при помощи религии. Ему пришлось заставить людей бояться, для того, чтобы войти с ними в контакт. Что такое страх в своем наивысшем проявлении? Депрессия и подавленность, скорбь и печаль, когда вы еще ничего не потеряли. Вы боитесь, что потеряете, или просто чувствуете себя так, как будто потеряли. О, вы теперь у него на крючке. Вы подключены к нему. Он действует в вашем ближайшем окружении. Почему?
Вы пытаетесь заставить Божью силу работать,
но своими традициями вы упразднили Божьи законы.
И не имеет значения, сколько всякой всячины вы нальете в стакан.
Только когда у вас будет свежий лимон и чистая вода, тогда вы сможете приготовить лимонад.
Ну что вы ведь знаете, что я имею в виду.
Откуда мне знать, что вы имеете в виду, когда кладете камни в воду?
Но моя бабушка так делала.
Ее лимонад тоже никто не пил.
Что ж, мне все равно, но мы так верим.
У вас никогда не будет лимонада только потому, что кто-то в церкви вам сказал, что так делается лимонад.
Что ж, я верю, что вера приходит из-за великой трагедии и психологической травмы.
Именно поэтому у вас и нет веры.
Что ж, я верю, Бог сделал это для того, чтобы вас чему-то научить.
Именно поэтому вы ничему и не научились.
Вы научились традиции,
но это было тем законом, который не работает.
Это как один парень сказал,
«Я верю, что могу заставить эту дверь сарая летать, если она разовьет достаточную скорость».
Что ж, не имеет значения, верите вы в это или нет.
Можете довести ее до такой бешеной скорости, что она рассыплется,
но она не полетит.
Но почему? Потому что закон подъемной силы так и не был приведен в действие.
Вы понимаете, о чем я говорю?
Вы видите, что сделала религия,
и то, как она функционирует, и то, как она действует.
Иисус сказал, «Вашими традициями вы упразднили Божье Слово и Божьи законы».
Бог откроет вам свои законы и принципы, если вы просто замолчите и будете следовать за Святым Духом.
Он поведет вас туда, прежде чем вы что-нибудь об этом узнаете,
особенно тех, кто молится в духе, молится на иных языках.
Вы молитесь о тайнах.
Вы молитесь о совершенной Божьей воле.
Благодаря этой молитве вы действуете в этих законах, даже когда вы не знаете, какие они.
Вы попадаете в сферу их действия, и именно так узнаете о них.
И зачастую вы даже не знаете, что именно это происходит, но это так.
Я сказал все это вот для чего.
Я начал видеть.
Успешные люди,
это единственное слово, которое я смог подобрать,
люди, которые успешны в жизни, не просто удачливы.
Удача не имеет к этому никакого отношения.
Эти люди тем или иным образом делают одно и то же.
Я начал так думать
и стал пытаться найти информацию об этом.
И мне в руки попали некоторые книги, написанные неверующими людьми.
Но их авторы натолкнулись на определенные принципы.
И они обнаружили,
что если эти принципы привести в действие,
если их непрерывно использовать, они всегда производят один и тот же результат.
Я начал видеть это и пришел к тому, что начал постоянно думать об этом.
Я думал, если я только могу узнать и запустить действие определенной вещи, то конечный результат будет таким же.
Что ж, как я сказал,
я не знал Иисуса как Господа моей жизни.
Это был 1956 год.
И все прервалось в 1957 году.
Когда меня призвали в армию Соединенных Штатов.
Что ж, я исследовал закон успеха, ладно.
На смену им пришел закон выживания.
Ты делаешь то, что тебе говорят весь день напролет.
И я забыл об успехе.
Я забыл о том, что я даже изучал этот вопрос.
И иногда это всплывало, но я забыл об этом.
Затем наступил 1958 год.
Я отслужил в армии.
У меня была записана песня, которая попала в хит-парады.
И до меня ни разу не доходило, что моя мама молилась за меня все время.
Она постоянно, так сказать, портила все, что я делал,
поскольку она приводила в действие высший закон.
Есть закон гравитации,
а есть закон подъемной силы.
Закон подъемной силы превосходит закон гравитации.
И самолет взлетает с земли и летит.
Но он все равно действует в рамках закона гравитации.
Выключите мотор и уменьшите действие закона подъемной силы, и самолет сразу же летит вниз.
Он не падает на землю. он все еще летит, но с меньшим напором, до тех пор, пока не вернется на Землю. Поэтому закон гравитации был в силе все время. И другой закон его не остановил, он просто превзошел его. И Божьи законы превосходят законы физики. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе контролирует закон греха и смерти. Итак, я отслужил. У меня была эта песня. Ведь мне предложили сделать профессиональную запись. И я ее сделал. Она вышла в свет, и к этому времени меня призвали и забрали в армию Соединенных Штатов. Я проходил начальную военную подготовку в Форт Блиссе, штат Техас. И во время начальной подготовки у нас не было никакого радио. Нам не разрешалось слушать радио, и на базу приехал человек, который повсюду меня разыскивал. Он спросил: «Вы тот самый Кеннет Копланд, который записал песню?» Я ответил: «Да». Он сказал: «Вы в курсе, что ваша песня — это хит номер один на ведущей радиостанции в Эль-Пасо?» Я ответил, что даже не знал, что ее крутили на радио. Он сказал: «О, да, сейчас она номер один». И была номером один всю неделю. Я сказал: «Боже мой, вот это да, только подумать». Эта песня имела большой успех. Я стал звездой и ничего не смог с этим поделать. И ко мне начали поступать все эти различные предложения. Чтобы я сделал это, чтобы я сделал то. У меня была возможность записать музыку для кинофильма с участием Рэя Меллона под названием «На краю реки». Не помню, кажется, Four Lads или Four Freshmen, или кто-то другой в конце концов сделал это, поскольку я проходил военную подготовку. Затем у меня была возможность участвовать в шоу Стива Аллена, когда он еще вел шоу, которое позднее стало известно как Tonight Show. Один раз в неделю он вел variety-шоу, и у меня была возможность в нем поучаствовать. И после него все дороги для меня были открыты. При условии, что я приходил в солдатской форме, у меня не было проблем. А затем от самого генерала Тейлора, который в то время был генералом армии Соединенных Штатов, прямо от него распоряжение пришло к командиру моей роты. И этот невзрачный лейтенант, который был несостоявшимся тромбонистом в музыкальной группе офицерской учебки, я не знал этого в то время. Я этого не знал. Я не был в дружеских отношениях с командиром роты. Вы ведь понимаете, я был новобранцем. Но все то время в клубе сержантского состава существовала музыкальная группа. И по распоряжению генерала меня пригласили петь в ней. И говорю вам, каждые выходные весь клуб просто стоял на ушах. И в этой роте было несколько ребят. Один из них был самым лучшим гитаристом, которого я когда-либо слышал. И у нас намечалось что-то серьезное в этом сержантском клубе. Но во всей этой истории я не знал лишь того, что тот командир роты, который был вторым лейтенантом, так что выше его уже не пойдешь. И прежде чем я попал в эту группу, он приходил к тем ребятам. Они прослушали его игру на тромбоне и не взяли его в группу. Позднее появился я, и они пришли за мной и пригласили к себе. И как вы понимаете, отношение командира роты ко мне сильно испортилось. Но он мне ничего об этом не сказал. Из-за этого я нес серьезные финансовые убытки, потому что он всячески препятствовал всем моим возможностям в этом плане, и я этого не знал. В тот вечер, когда я должен был участвовать в шоу Стива Аллена, я был в караульном наряде. Я стоял там в темноте и плакал, как ребенок. 15 или 20 тысяч долларов уплывали из моих рук. Вы знаете, что в 1957 году значили 15-20 тысяч долларов? Я мог бы купить это здание, да. Ну, не целиком, но почти. О, я был так расстроен. Что ж, видите, я не знал этого, но моя мама молилась в духе все время. Из-за молитвы в духе эти естественные законы просто разлетались в пух и прах. К тому моменту, когда я закончил служить, я уже стал звездой. Был ею, и даже не знал этого. А да, в 1958 году я поехал в Лос-Анджелес. Потратил последние деньги, которые у меня были после армии. И поехал в Лос-Анджелес, где начинался большой тур. Аллен Фред был диск-жокеем, который организовывал рок-н-ролльные туры. И он пригласил меня поехать в этот тур. Я купил себе билет на автобус и поехал в Лос-Анджелес.
Больше денег у меня не было, но тур должен был начаться на следующий день. Так что все схвачено, все будет хорошо. Нам должны были платить достаточно хорошие деньги. Он являлся единственным диджакеем в истории Соединенных Штатов, арестованным за взятку. Его арестовали за день до того, как я туда приехал. Если бы я знал, что моя мама это делает. Она тоже не знала, что она это делает, но она молилась в духе. Она ни за что бы не стала молиться против меня. Она молилась в духе. Но законы, которые она приводила в действие, были законами надежды моего призвания. Согласно первой главе послания к Ефесянам, с 16 по 23 стихи. «Надежда моего призвания — это то, что я призван и помазан делать». Я мельком видел какие-то фрагменты этого тогда, в 1956 году, и даже не знал, что я вижу. Я ухватывал отрывочные знания законов, которые управляют избытком, и именно о нем я был рожден проповедовать. Именно поэтому я стою сегодня здесь. Аллилуйя. Аминь. Что ж, я блуждал, до меня не доходило. Мама молилась до тех пор, пока мы с Глорией не поженились. И до меня по-прежнему не доходило. Я попадал в одну неприятность за другой. И мама своими молитвами вытаскивала меня из них. Я не знаю, сколько раз она спасала меня от смерти, но в 1962 году, и к этому времени я зарабатывал на жизнь, работая пилотом. Как говорила Глория, этим я не зарабатывал на жизнь, этим я занимался по жизни. Почему? Это не являлось исполнением надежды моего призвания, понимаете? Но тогда я снова начал замечать эти вещи, поскольку в первую очередь меня перевели в отдел продаж этой авиакомпании. И вдруг я начал вспоминать и возвращаться к тому, что, как я понимал, является истиной. Что если узнать о некоторых законах и привести их в действие так, как их привели в действие другие люди, они произведут тот же самый успех. В 1962 мы родились свыше. В 63 мы приняли крещение Духом Святым. В 63 я также откликнулся на призыв к служению. В 64, 65, 66 я был непослушен Богу и отказывался делать то, что Он говорил мне делать. Наконец, в 1967 году я сделал шаг веры и поехал учиться в университет Орла Робертса. И когда я был там, Слово Божье взорвалось в моем сердце. И в то время, пока я управлял самолетом Орла Робертса, летая на евангелизации, учился в университете Орла Робертса, посещал все его собрания, он ведь не мог никуда поехать без меня. Понимаете? Я слышал Слово Божье, и оно меня так сильно потрясло. Эти законы были Божьими законами. И существуют законы, которые управляют финансовым процветанием в Божьем Царстве. И они работают все время. И они работают для всех, кто приведет их в действие. Слава Богу! Меня осенило. Меня это полностью изменило. Меня потрясло. Слава Богу! Аминь. Аллилуйя. И я понял. За январь, февраль, март, апрель, май и июнь 1967 года, что именно это я и призван делать. И всю эту неделю я буду говорить с вами о принципах, о которых я узнал, и в которых ходил более 40 лет, благодаря которым мы с Глорией, не имея ничего своего, кроме добитой машины и поношенной одежды, моему отцу пришлось купить моей жене платье, в котором она могла поехать на встречу с партнерами служения Орла Робертса. У нас ничего не было. А теперь мы проповедуем по всему миру. Мы летаем на своем самолете и идем в ногу с самыми передовыми технологиями. И мы сделали все это без всяких долгов, без жалобных писем с мольбами о помощи, не упрашивая никого о приглашениях проповедовать, не упрашивая никого восполнить наши нужды и никогда не собирая пожертвования для себя лично. Вам интересно?
Что ж, если только Господь не скажет мне, я не буду ничего удерживать на этой неделе. Я покажу вам всю картину. Слава Богу! Я действительно хочу, чтобы вы ухватили за это. Я помню, когда впервые это стало настолько реальным в моей жизни, что мне пришлось принять определенные решения прежде, чем Бог начал двигаться в моей жизни. Мне пришлось решить принять Иисуса как моего Господа и Спасителя. И когда я принял это решение, Бог сразу же пришел, и спасение проявилось в моей жизни. Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашем служении, а также заказать эту книгу, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране. А также вы можете заказывать другие наши книги. Поэтому пишите нам. Отец, я молюсь за моих братьев и сестер. Я молюсь за всех телезрителей во имя Иисуса. Отец, я прошу Тебя о водительстве и руководстве Духа Святого прямо сейчас, где бы они ни были, и какие бы решения ни принимали перед Тобой, Господь. Мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу за то, что Ты никогда не оставляешь и не покидаешь нас, но всегда так близок к нам, так близок, как наше следующее решение верить и поступать по Твоему Слову. И я благодарю Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Хвала Господу. Что ж, до следующей встречи, когда мы снова обратимся к Слову Божьему, а пока я, Кеннет Копланд, снова напоминаю вам, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус, Господь!